Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.
Здравствуйте, друзья! Санкт-Петербург на прямой связи. Это выездная студия «Радио Спутник». Вы помните, 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. И вообще, я по традиции приветствую всех наших слушателей и даже всех наших зрителей. В социальные сети мы ведем нашу трансляцию, и вы можете посмотреть, кто к нам сегодня в нашу выездную студию, которая работает в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума, пришел? Представление, конечно, не нуждается, но я, опять же, по традиции должен произнести. Итак, Вячеслав Фетисов. Дальше можно ничего не добавлять, но я скажу. Депутат Государственной Думы, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде. И еще я добавлю, председатель Всероссийского общества охраны природы. Итак, Вячеслав Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Начнем мы с этой информации, которая вот пришла буквально здесь, несколько стендов. От нас находится Сбер, и сегодня Сбер проводил бизнес-завтрак. Я так знаю, что вы там присутствовали. И одним из вопросов было в том числе интересующее меня, и я уверен наших слушателей, вот это видение 2030. Интересно? Потому что, ну, видение 2030. Сейчас не принято вообще прогнозы делать, а очень хочется. И мне хочется узнать у Вячеслава Фетисова, какое видение, что будет с Россией в 2030 году?
Ну, вообще без планирования, без стратегии, без системного подхода сложно решать задачи, которые иногда бывают, на первый взгляд, тяжелые, невыполнимые. И, конечно, хотелось бы услышать, что есть план. Потому что я считаю, что этот план 23 позавчера. Mm-hmm. Потому что, ну, стратегическое развитие страны, это, в общем, тем более после пандемии, когда мы вдруг оказались в ситуации, где все, что делали до этого, оказалось не то. Все связано со здравоохранением, прежде всего.
А, со здравоохранением. Ну, так-то уж нельзя, наверное, сказать, что прям все, что делали, оказалось не то. Но
много
очень
чего,
много.
Много что делали, не то. Ага. И мы решили, что вот для нас и врачи теперь сейчас главные люди в нашем социуме и больнице. Надо строить, оборудование закупать, и статус доктора должен быть другой. Ну, много чего. Иногда вот такие моменты дают возможность переоценить и оценить то, что происходит. То, что касаемо нынешней ситуации, вот несколько месяцев мы в ней находимся, иногда странно слышать, что вдруг задумались о 2030 сегодня опять. Хотя могу сказать, что в том числе и вот все программы международных всех организаций, в том числе Организации Объединенных Наций. Ну, для примера, да, не в прошлом году Гутерреш объявил десятилетие восстановления экосистем. То есть не год, не два, не три, а 10 лет. То есть понятно, что мир хочет понять, что на самом деле происходит в этом направлении, каким образом это все можно исправить, какие взаимодействия наладить, ну и так далее. То есть стратегическое развитие. Я чиновником тоже поработал в свое время, с 2002 по 2008 год. Наше ведомство, первое, наверное, в истории российского правительства, написало программу 10-летнего развития спорта в стране, в которой, конечно, бенефициаром был человек. И могу сказать, она до сих пор работает. То есть мы сумели в тот момент защитить программу у того же Грефа, он был министр экономического развития, у Кудрина, который был министром финансов, просчитав, в общем, комплексное развитие индустрии целой.
То есть, по-вашему, делать прогнозы вполне себе не то, что возможно, а нужно?
Это обязательное условие. Мы говорим, что сегодня мир, в общем, ну, все же касаемо экологических всех дел, зеленой экономики, что вот на слуху у всех, ESG, все эти направления, они как раз и стратегически выстраивают мир. То есть сегодня все эти программы работают и рассчитаны до 30-го года. А вот на последних всех мероприятиях уже Организация Объединенных Наций, в общем, приступила вместе с институтами всякими и финансовыми, и социальными уже разрабатывать программу 2050.
То есть, в общем, нам тоже пора.
Нам надо было давно к этому приступать. И вот в рамках таких долгосрочных программ развития, где мы, конечно, бенефициаром будем видеть человека, мы сумеем найти все вот эти взаимоотношения, где что буксует, каким образом у нас появится преимущество. Ну, для примера, говорят, что ой, сейчас зеленую всю тему сдвинули. А на самом деле это перспектива. То есть вот эту большую картинку, big picture, так называемую, можно увидеть только в непростых ситуациях, когда надо не только под ноги смотреть, но немного вперед. А здесь мы говорим не немного, а чуть подальше. И понять свои преимущества, в том числе вот связанное с тем, что, ну, например, вода в ближайшее время будет главным ресурсом политическим, экономическим, ну и общечеловеческим. А у нас 1/3 этой воды хватает хватает ли у нас сегодня очистных сооружений, но их просто нет. То есть создавать индустрию очистных сооружений для того, чтобы мы могли очистить воду, которая будет для нас в ближайшее время, для нас и для всего мира очень серьезным аргументом. Деградация почв сегодня настолько она прогрессирует, что мы понимаем, что рано или поздно этот ресурс тоже закончится, а мы ничего не делаем для его восстановления, для балансирования и так далее. То есть нещадно используем то, что имеет ресурс и требует бережного отношения. Если мы сейчас наметим себе стратегию, что мы станем главной страной в мире, которая будет кормить человечество, это совершенно другой статус. То есть это те аргументы в пользу тех же наших недоброжелателей, которые, в общем, по разным направлениям производят атаки одну за другой. Самая большая территория, самый большой ресурс всего, что требует сегодня человечество для своего прогресса. Технологии, которые будут применяться в 2030-2050 в этом промежутке, половина из них еще не существует. Значит, надо вложиться сегодня в науку. Не 1% от ВВП туда вкладывать, а немного больше. И здесь мы поймем свои преимущества. Наработаем те методики на огромной территории со всеми крутыми ресурсами, то, что нам даст в свое время преимущество. Ну и понятно, что без понимания стратегического развития человечества и понимания своих преимуществ, ну, сложно сконкурировать. Конечно, мы уже производство айфонов, всяких компьютерных штучек уже, наверное, не догоним, а вот разработать тех технологий, которые еще не существуют, но для этого нужно, в общем, приложить усилия. В том числе и на практике их все вместе с научным сообществом и общественными организациями, их, в общем, надо нарабатывать, и это из практики получится как раз то, что будет для нас инструментом влияния.
А есть понимание того, что это необходимо сделать? Вот вы присутствовали сегодня с уважаемыми людьми вот, на бизнес-завтраке.
Только уважаемые, влиятельные.
Я бы даже сказал, очень влиятельные.
Которые принимают решения, да. Но я не увидел вот, стратегии. Мы говорили о сегодняшнем дне. Такой, в общем, дискуссии, нам надо трубу на восток строить или мосты с внешним миром. И вот это такие сами по себе два определения. Или труба, или мосты. Конечно, вопрос, кто эти мосты будет строить, да, и куда труба потечет. Короче, ну, какие-то такие, ну, совсем...
Пока не так глобально, как вам хотелось бы.
Да не, ну, я понимаю, я человек, который хочет понимать, что мне делать, как мне жить и как мне планировать. И так, я думаю, каждого из нас это
мы
волнует.
Все вообще так хотим, вообще-то.
Понятно, да. И это как раз и бизнес сегодня, как раз эти претензии все я высказывал. Давайте мы определим правила игры. Давайте мы поймем, что мы делаем. Давайте мы не будем шарахаться из стороны в сторону, а будем, в общем, даже в той ситуации, которая непростая, становиться сильнее. Но для этого нужны правила игры, для этого нужен пошаговые, так скажем, дорожные карты или что такое. Ну, я спортсмен, я понимаю, что команда, собранные даже из самых крутых спортсменов, не может быть чемпионской, если нет управления, если нет плана на игры.
Если
нет плана Б, С, потому что соперник может разгадать твои все намерения. И самое главное, и хоккеисты за тебя не будут играть, потому что ты бесполезен ему. А если ты понимаешь, что ты полезен игроку, который уже имеет и авторитет, и имя, он богатый человек, да, это как раз такая спрессованная модель всего, что происходит.
Хорошая аналогия у вас.
Ну, я как бы вырос в этом во всем и понимаю. И, к счастью, у меня опыт игрока. Я играл в очень высоко организованных командах. И тренеры, которые, в общем, стратегами были. И потом тренером поработал. Мне тренерская работа, конечно, много чего дала. Я вот буквально с лавки, где я сидел как игрок, перешел за лавку буквально в пару месяцев. Я посмотрел на игру с другой стороны. Я понял, что я должен пахать 2 часа в сутки для того, чтобы быть полезен этим ребятам, с кем я играл вчера. И, конечно, это полностью переформатировало меня. И мне просто потом было и приступить к непростой работе, восстанавливать спорт в стране, который был разрушен.
Болезненный момент перехода, вот мне интересно, с игрока в тренера, вот это вот, когда меняется, как вы сказали.
Я бы не сказал, полностью. Что болезненный, он непростой, и к нему надо быть готовым. А с другой стороны, вовремя уйти, это тоже большое искусство, мастерство. Я ушел, как раз выиграв 2 подряд Кубка Стэнли, и считаю, что правильно сделал. И мне, кстати, менеджеры, самые крутые менеджеры в Америке, уговаривали сразу стать тренером. Не хотелось, 23 года играл, 1800 игр, уже хочется отдохнуть. Я говорю, нет, ты не должен отдыхать, тебе нужно сразу приступать к работе. Вот они мне просто уговорили, уболтали, я бесконечно им благодарен за это. Поэтому, да, это тот самый навык, который требует тебе переформатироваться, знаешь, что такое результат, понимая, как она в нюансах, эта система работает с другой стороны. И, конечно, это мне дало колоссальные преимущества. И вот опыт и министра, который возглавил разрушенное хозяйство и создал систему, тоже мне, в общем, вот этот опыт практически помог. И И да, я понимаю, как это работает система. И понятно, что без плановости, без системы невозможно ничего добиться.
Вот, мы и вернулись как раз к вопросу о системе. Я понял, вам нравится вот этот системный подход. А мне кажется, человеку, спортсмену, человеку там логического склада ума всегда вот нравится системный подход. Вы сейчас сказали о том, что задвинули вот эту зеленую повестку. Мы вернемся, да, вернемся к экологии. Задвинули зеленую повестку. Она действительно так произошло, по крайней мере, вот в Европейском Союзе пишут газеты о том, что подождите, чуть-чуть попозже будет зеленое, но чуть-чуть попозже, потому что сейчас нужен уголь, сейчас нужно то, сё. А я подумал, подождите, а в России тоже сейчас зеленую повестку надо вот так взять и отодвинуть? Вот исходя из системного подхода, о котором вы говорите.
Я считаю, что ни в коем случае нельзя это вот делать. Ну, во-первых, это нужно для нас, для самих. Это раз. Все-таки же мы понимаем, что пить воду мы стали с бутылок, ну, совсем недавно. Значит, мы понимаем, что что-то происходит с водой, с природой.
Что-то не то.
Что-то не то. Мы сейчас едем по улице и смотрим на одном углу банк, на другом аптека. Мы тоже понимаем, что это что-то не то.
Да, это такое замечание, да.
И сегодня, да, порядка там, вот недавно на одном мероприятии был, оказывается, в два раза больше за последние 10 лет увеличится количество новых препаратов всяких разных. Это тоже понятная история. Или мы с этой иглы соскакиваем, а для того, чтобы быть здоровым, еще раз надо понимать качество воды, которую ты потребляешь, воздух, которым ты дышишь, и еду, которую ты употребляешь. Три простых показателя здоровья людей. И мы сейчас давай откажемся, а с другой стороны, рано или поздно мы вернемся обратно, уже со своими претензиями. Слушайте, вы вот много чего нам говорили, сами вернулись к тому, что мы продолжали целенаправленно это делать. То есть мы тогда будем диктовать свои правила. Самая большая территория, самый большой ресурс. Говорит, слушайте, вы опять нас хотели обмануть, а мы поверили вам, да? Но самое главное, мы приступили к реализации. Мы поняли, что в этом наше преимущество перед всеми вами. Поэтому давайте-ка, друзья, играть по нашим правилам. А мы больше вот то, что вы нам там нарисовали, мы больше это воспринимать не будем. Потому что вы от этих правил сами отказались.
Ну вот как раз к вам вопрос, как к послу ООН. Скажите мне, а вы чувствуете какую-то ответную реакцию от наших, раньше говорили, от наших там зарубежных партнеров? Сейчас, ну, по-разному говорят, от наших недружественных партнеров. Ну, вот ответную реакцию. Вас понимают, вас слышат?
И да, и нет. Но я посол Организации Объединенных Наций по 5 программам. Это тоже такой уникальный случай сам по себе. Там больше одного раза, я не знаю, кто-то был или нет. Вот, ну так случилось. Да, но я по-прежнему взаимодействую. Я считаю, что один из мостов, который будет страна строить, надеюсь, не трубу, а мосты, или трубу и мосты. Да?
Ну, пусть все строят.
Пусть все строят, да. А как раз и будет вот зеленая тема. Как раз и будет продовольственная, так скажем, безопасность. Как раз и будет то, что связано с водным нашим богатством. Да, и я считаю, что это то, что позволяет мне сегодня общаться с теми, кто принимает решения в этом плане, именно поддерживать отношения, для того, чтобы понимать, что, ну, рано или поздно это будет общая тема. Я точно уже знаю и уже заявлял официально, что без благополучия экологии Российской Федерации, ну, мир с этими проблемами не справится. Все эти триллионы, заявленные Америкой, все эти проекты, связанные с Евросоюзом, все, что связано с трансграничными всякими налогами, ну, без нас никак. Ну, как? Это, ну, невозможно. И понятно, что люди-то поймут в итоге, да, что говорить это одно, а на самом деле все совершенно по-другому. Вот у меня была панель здесь с молодежью. Много, 40 стран ребят было. Ну, в основном из дружественных стран, из африканских стран. И я такой, ну, проброс сделал. Я говорю, слушайте, вот, представляете, нам сейчас надо вот устроить отношения с африканскими странами, у которых проблемы с питьевой водой. Каким образом мы будем вам ее доставлять? И они так возбудились, ребята, да? Они понимают, что это проблема, это касается их жизни. И да, я говорю, ну, слушайте, мы же открыты миром, мы же хотим взаимодействовать, мы хотим, в общем, быть, так скажем, равными партнерами и влиять на то, что является нашим преимуществом. Это нормальная вещь. В любом конкурентном деле, если у тебя есть преимущества, ты должен их использовать. А еще лучше, если ты помогаешь тем, кто сегодня бедствует в этом направлении. То есть, ну, это тоже философия, которая, тот инструмент, который позволит нам, в общем, по-другому позиционироваться. И здесь я считаю, что вот уходить от зеленых стандартов, не понимая преимуществ, ну и примеры накопленного ущерба. Вот здесь под Санкт-Петербургом находится проблемная точка Красный Бор, где в свое время, в общем, сливали все вот эти ядовитые вещества, и это проблема. Это недалеко от кромки моря, и не дай бог это все окажется в Балтийском море, это проблема будет. Имиджи потери будут, помимо всего прочего, в общем, очень серьезные. И не говоря там о всяких санкционных делах. Та же проблема у нас с озером Байкал. То есть в свое время было принято решение строить там серьезный бумажный комбинат, который сегодня мы не знаем, каким образом ликвидировать накопленный ущерб. Ну и плюс все эти остальные отходы, которые в свое время закапывались, а сегодня это проблема. Во-первых, это стоит колоссальных денег. Во-вторых, в большинстве случаев не существует пока еще технологий. А катастрофа может произойти в любой момент. И это будет стоить колоссальных средств. Но самое главное, вот, благополучие природы, которое сегодня так уже баланс нарушен серьезным образом. И требуется сегодня единение усилий. Мы, ну, если мы разумные существа, если мы понимаем, что конфликты рано или поздно заканчиваются, а жизнь продолжается, и мы уже и так в долг взяли у наших детей много чего.
Ну, вот, смотрите, Вячеслав Александрович, то, что вы перечислили, вот проблемы здесь под Санкт-Петербургом, проблемы Байкала, это, в общем, действительно, мы понимаем, что это проблемы, но простой человек не может внести свое. Мы можем просто наблюдать и надеяться на то, что власти эти проблемы решат. А вот может ли на экологическую составляющую обычный человек повлиять? Потому что я вот очень много людей встречаю, бросил пластик, не просто, он бы готов его сдать, но бросил, ну, потому что непонятно, что дальше с ним происходит.
Очень важный момент, чтобы люди понимали вообще, в чем ценность жизни, на самом деле. Это тоже очень такая пропагандистская работа, она образовательная, много чего. Но для примера, в царской России проблемы экологии были оценочными дисциплинами, в том числе и гигиена. Я тут с радостью увидел, что на самом деле это было так. То есть об этом думали наши предки. Институт леса, по-разному называется, академия в Санкт-Петербурге, это 47 гектаров парковой территории, это дворцовый ансамбль. То есть цари 230 лет тому назад понимали то, что будет главным достоянием и достоинством и жизненным ресурсом страны. Институты все связаны с природосбережением, созданы у нас в первую очередь. Потом уже появились международные структуры, в том числе и организация ООН, которая связана с проблемами климата и экологии. То есть мы понимаем, что это наш очень важный ресурс. И понятно, здесь образование тоже, в общем, важный момент. И воспитание детей с детства – это как раз возможность воспитать этого эко-сапиенс, который будет бережно относиться к тому, что не менее дорого что все то, что находится у тебя в доме или в квартире. Да, многотрудный процесс. Да, это, в общем, требует серьезной работы во всех отношениях. Но это необходимость сегодня. И, конечно, культура у нас безобразна. После зимы едешь там по дорогам и видишь, мусор везде полно. Это же не инопланетяне нам его все нанесли, да? После каждого уикенда на любой придешь водный объект, и там куча мусора. Это тоже мы не думаем, что это в итоге окажется в воде, потом окажется там в рыбе этот микропластик, потом окажется у тебя на столе, а потом у тебя будет аллергия у ребенка, потом у тебя будет проблема с тем, что рак помолодел. Ну, много чего. И ты понимаешь, что с одной стороны это проблема, с другой стороны у нас времени нет. Мы должны все ответственно относиться, так называемый ответственный бизнес, который сегодня так или иначе во всех проблемах вкладывается в вот эти новые технологии очистные всякие. А с другой стороны, люди тоже должны свою лепту внести.
А может, как я не был, но вот говорят, в Сингапуре бросил что-нибудь, штраф огромный, и будет второй раз никогда не бросишь.
Ну, здесь, я думаю, два варианта. Я был в Сингапуре, понимаю, что это страшилка для всех, и каждый раз думаешь, надо сделать это или нет. Но, с другой стороны, поощрение тоже должно быть. То есть система поощрения должна работать лучше, чем наказание. Это тот же мусор, да, который мы собираем. Если ты ты его не производишь, зачем ты должен за это платить? Значит, человек должен заполучить за это какой-то, ну, если он пойдет в магазин и покупает чуть подороже бумажный пакет, а не пластиковый, он тоже должен как-то какой-то за это получить приз, я не знаю, там, или снижение там кварплаты и все такого прочее. Вот, и люди должны понимать, та же коллективная ответственность, если подъезд дома там три раза меньше там генерит мусора, то он не должен платить столько же, сколько тот, кто в соседнем подъезде.
Очень действенная мера была бы, кстати.
Да, я думаю, что это да. Я помню, пацаном у меня ответственность была выносить помойное ведро, как называлось, да. Но если мы за неделю полведра там с семьей, шести человек накапали, то это, ну, достаточно много было. То есть мы понимаем, что и перепотребление, это тоже, в общем, одна из проблем. Вот, так что, ну, это, ну, общество должно этого хотеть. Почему задача Всероссийского общества охраны природы именно вот об этом говорить?
Давайте вместе об этом говорить.
Я согласен. И я считаю, что мы, чем больше у нас будет партнерских, понятных отношений, мне будем об этом говорить, то рано или поздно это придет. Кстати, вот могу сказать, что вот в любую аудиторию приходишь, студенческую или старшеклассников, начинаешь говорить об этой проблематике, дети понимают. Они чувствуют как-то, ну, внутренне, что эта проблема есть, и она касается их жизни, их будущего. И они, конечно, по-другому к этому подходят.
Да, об экологии я надеюсь, мы еще с вами неоднократно поговорим и вообще станем работать над тем, чтобы вот каждый, чтобы каждый гражданин нашей страны, каждый человек, который нашу страну любит, не мусорил, где попало.
Кто-то делал. Да, воду там лишний раз выключал. То есть, ну
какая-то... С водой решили, кстати, промыть. Как только стали счетчики поставили, да, с водой как-то стало поспокойнее. Уже не льют, как лили. Вы знаете, Вячеслав Александрович, я не могу обойти в нашем разговоре еще тему, конечно, спорта. Такая болезненная тема для, я так понимаю... Вы меня поправьте. Но я так понимаю, что в большей степени даже для самих спортсменов, потому что говорят, а как мы без международных соревнований? Я готов болеть за наших спортсменов, пусть вообще вот на городских. Главное, что они делают все красиво, четко, болеть можно. Но для самих спортсменов сейчас, ну, такая болезненная ситуация. Что вы по этому поводу, ну, посоветовали?
Очень болезненно. Мне этот вопрос задают сейчас довольно-таки часто. Я не знаю, какой ответ должен быть правильный. Я не думаю, что я доживу до этого вопроса. Я понимал, что всегда спорт – это всегда мост, это всегда это не политики, это всегда возможности, это всегда мечты, это всегда вот соревновательность. Да, и вдруг вот попали в такую ситуацию, где, ну, не знаю даже, что и посоветую. Естественно, мы должны все делать, чтобы система соревнований была постоянной, чтобы цель была. Спорт без цели, он, ну, бессмысленен. Это уже физкультура называется.
Вот поэтому для спортсменов и болезненная эта ситуация. А не для болельщиков. Не столько для болельщиков, а сколько для спортсменов.
Ну, болельщики тоже привыкли, избалованы уже. Вот, даже вот режет глаз, конечно, когда пустые стадионы на футбольных матчах. И тут показывают чемпионат России по легкой атлетике. Звезды мировые выступают, пустой стадион в Сочи. Я думаю, вот как раз вот в этот момент надо организовать людей, чтобы они пришли, чтобы они прикоснулись к этому и стали фанатами там на всю оставшуюся жизнь. Но опять же, это тоже организационный талант людей, которые этим занимаются. Не просто там продавать билеты, а именно вот, ну, заполнить стадион, который важен и тем, кто
выступает,
и те, кто пришли. А этого не происходит, к сожалению. И ты понимаешь, что оказывается, ну, вот эти все, ну, понятно, все... У нас народ такой, он любит видеть только чемпионов и не будет ходить поддерживать команду, которая плохо играет сегодня. А берешь опыт той же Европы, где фанаты, болельщики, я не люблю это слово фанаты, где болельщики поддерживают команду в любом случае. Даже она последняя, они понимают, придут на последнюю игру, полный стадион для того, чтобы поддержать команду, чтобы на следующий год она лучше играла. То есть это культура совершенно другая. Это не обязательно результат должен быть основным. То есть, ну, я... пацаном ходил на футбол, на «Динамо». Стадион был 40 тысяч, каждый раз битком. И ты понимаешь, что это часть твоей жизни, тебе интересно, это разговор. Никакой агрессии не было. Люди, болеющие за разные команды, сидящие рядом, никогда не конфликтовали. Больше того, в стадионе там продавали пиво и спиртные напитки всякие разные. И конфликтов не было. То есть и это мы сумели превратить из культурного, так скажем, времяпровождения в какую-то агрессию. Ну, на стадион, где ребенком не придешься, особенно на футбол. Что-то там только не наслушаешься. Ну, понятно, что... Но самое главное, команды поддерживают этот экстремизм. Потому что зарабатывать и делить деньги, а у нас команда в основном получает деньги, это два разных подхода. Тоже одна с тем, которая, может быть, сейчас в это непростое время как раз и переформатирует клуб. Это постоянное общение команд с жителями города, в котором они играют, это тоже социализация. Вот я играл в Северной Америке, там, ну, в сезон 82 игры, ну, 5-6-7 мероприятий в год, когда болельщик приходит, общается со своим кумиром. Катаемся вместе, играем в
футбол. А у нас?
А у нас, я не знаю, ну, может, кто-то делает, но это не является, опять же, ответственностью этих спортсменов. Потом мы слышим, вдруг капитан сборной, когда его болельщик задает вопрос по футболу, слушайте, что же так плохо играли? Это, говорит, ваши проблемы. И ты думаешь, вот в любой стране другой, вот это вот спортсмена точно бы уже обсвистали и никуда бы не брали, потому что он дискредитирует сам смысл. Кто-то такой без болельщика, кто-то такой без поддержки, ну и так далее. То есть это тоже, в общем, особая культура. И она была у нас, она куда-то пропала. Вот, и да, ну много чего можно сделать. Конечно, еще раз, советов каких-то, кроме терпеть ребятам, я не могу дать никакого. Вот, ну и те, кто отвечает сегодня за развитие спорта в стране в той или иной мере, там и профессиональные лиги, должны думать о том, что клубы олигархи сегодня раздражают многих, да, то есть почему у одних есть все возможности, а у других этих возможностей нет. Поэтому, мне кажется, вот равные возможности сегодня тоже очень такой интересный момент, вот, даст возможность. И опять же, ну, не люблю считать в чужих карманах, но когда команда, которая по 5-6 месяцев не получает зарплату, а другие, в общем, ну...
И в большом спорте, видите, социальное неравенство получается.
Это небольшой спорт уже, это какая-то, ну, и большой спорт – это национальная хоккейная лига та же, да, которая имеет определенные условия. Да, то есть ни один клуб не может превысить на доллар платежную. И худшая команда берет лучшего новичка, чтобы выравнивать это все время соревновательность. То есть без соревновательности, без равных возможностей невозможно определить, кто у тебя хороший менеджер, кто у тебя хороший тренер, где у тебя есть поддержка болельщиков.
Давайте, я придумал. Давайте просто пожелаем абсолютно всем командам, независимо от дохода, и даже независимо от того, как они играют, только хороших, добрых, влюбленных болельщиков.
И позитива.
Вот, да, и позитива, да. Благодарю вас, депутат Государственной Думы, посол доброй воли программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, председатель Всероссийского общества охраны природы, знаменитый Вячеслав Фетисов, был сегодня в нашей выездной студии, которая работает в рамках Петербургского международного экономического форума. Всем спасибо.
Всего хорошего.
Радио «Спутник» на Петербургском международном экономическом форуме 2022.